Добрый день. Мы с вами начинаем нашу передачу, обычную по четвергам, sit-down show. Станислав Александрович Белковский, добрый день.
Доброго дня, Сергей Александрович Бунтман, всем привет.
Всем привет. Мы передаем, и у нас начинаются совершенно общепасхальные дни, поскольку это Пасхи одна за другой просто вот сейчас будут выбрасываться из колоды праздников просто. Но
сегодня... Называется, выбираем исходные варианты.
Да. Ну так вот, сегодня как-то тяжело было по центру Москвы ехать, все куда-то спешили, причем как в районе Арбатской площади. Может, это потому, что вчера чайник сгорел в Министерстве обороны? Может быть, конечно.
Да, это спецоперация для чайников.
Для чайников, да.
У меня была идея, когда меня упрекали в том, в общем, продолжают упрекать по-прежнему, возможно, справедливо, что я вещаю из каждого утюга, я предлагал подкаст для утюгов.
Да.
Вы гладите одежду, я поглажу его.
Да, мы предлагали, я помню, я в этом участвовал.
Для чайников, мне кажется, было бы неплохо. Потому что если уж поджигать Минобороны, то лучше под размеренное течение наших с вами подсиделок. Подсиделок, ну, да. Это благоварка по Фрейду.
Да, скажем сразу, что этого делать не стоит. И вообще это дело нехорошее. И надо с электроприборами обращаться аккуратно. И все мы это сделаем. Так же, как у нас, конечно, произошла эта жуткая история, радости которой никому не принесла. История с Максимом Фоминым, он же Владлен Татарский. Убийство, явное убийство. Хоть сколько-нибудь, Станислав Александрович, вам понятно, кто это сделал и кому это выгодно?
Ну, я по-прежнему считаю самую вероятную, самую простую версию, то есть, что это действительно сделали некие проукраинские диверсионные группы. Причем ведь уже очевидно, что объектами таких нападений становятся люди, скажем, не имеющие существенного влияния в системе спецоперации Z. То есть это скорее важно символическое, чем практическое влияние этих событий на общество. Но, конечно, можно проследить, что жертвы пали в борьбе роковые люди, которые сами интенсивно призывали убивать. Сначала Александр Гельвич Дугин пострадал, потом Максим Фомин. Он Фомин, да, не Фролов, я все время путаю. Кстати, псевдоним Владлен Татарский взят из...
Пелевина.
Да, конечно, поколение П, Generation P, да, там был да. Герой Вавилен, правда, татарский, но, так сказать, что-то мне подсказывает, что он оттуда. Вот. Имеет ли право на существование версии, что военкор татарский пал жертвой битв вокруг Евгения Викторовича Пригожина и его конфликта с официальными силовиками, в частности, Министерством обороны? Ну, наверное, имеет, хотя в нее верится слабее. Просто потому, что всегда я с некоторых пор склонен считать самой правильной версией, самую очевидную, самую просто объяснимую. Но на этом фоне, кстати, хочу заметить, что как раз возобновились призывы к отмене моратория на смертную казнь. Они исходят из самых разных сторон, в частности, от лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Михайловича Миронова. Ну, не в последнюю очередь, видимо, потому что он сильно сейчас фрустрирован и травмирован выходом целого Санкт-Петербургского отделения из «Справедливой России». Ну, потому что сама «Справедливая Россия» стала ориентироваться на господина Пригожина, а Санкт-Петербургское ее отделение на губернатора Александра Беглова, который является его непримиримым оппонентом. И уже и Олег Морозов, известный нам парламентарий, туда же. Да? И последняя надежда вся только на Владимира Владимировича Путина, поскольку, судя по реакции абсолютно сервильных по отношению к нему людей, например, председателя Конституционного суда Валерия Дмитриевича Зорькина и аватара силовиков по версии Алексея Алексеевича Венедиктова Андрея Александровича Клишаса, председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, нет, отменять моратории не будут.
Вот Клишас сказал, написал у себя: «Слава Богу, что в Конституционном суде», оба слова с большой буквы, почему-то он стал подчеркивать, «в Конституционном суде решают другие люди, не те, кто предлагает сейчас снять мораторий на смертную казнь».
И вот. Ну, понятно, кто там решает. Президент Путин тоже. он же у нас совмещает полномочия всех людей власти и де-факто является не просто председателем, а хозяином Конституционного суда. Поэтому если бы не он, то, конечно, господа Зоркин и Клишес так внятно не высказывались бы на эту тему. Но у нас же, как мы с вами уже выясняли, смертная казнь отдана на аутсорсинг. Вот с первых, первых недель своего правления Владимир Владимирович Путин обещал большое дерегулирование экономики, дебюрократизацию, которую он привольно, опять же, чтобы избегать заимственных слов, называл разбюрокрачиванием. Но тогда уж нужно было назвать это расчиновниванием, да, потому что все равно корень бюрократа является заимствованным и так далее. Ну вот он нам обеспечил, наконец, разбюрокрачивание. Конец. Теперь, чтобы убить человека кувалдой, вовсе не нужно никак, никаких решений судов, никакого состязательного процесса, ни правоохранительных органов, ничего. Достаточно человека Вагнер и ее непобедимой мощи.
Вообще, если представляю, состязательный процесс, у кого кувалда тяжелее, да, называется.
Ну, в общем, в этом смысле господа Путина Пригожин подлинные либертарианцы. И помните, мы ввели в прошлой программе термин «тотлип», тоталитарный либертарианец. Кстати, по-немецки это не совсем точно, но похоже на «любитель смерти».
Да. Так, меня как-то дернуло, да, совершенно, да.
Да. Вот. И что-то вагнерианское действительно в этом слове «тотлип» есть. То есть можно себе представить оперу Рихарда Вагнера «тотлип».
Я боюсь, что здесь для того Вагнера, который не ЧВК, вот, который вовсе не ЧВК, а для него что-то здесь было бы такое, немножко бы еврейским как-то отдавало, и он бы, наверное, в этом названии как ничего. Он бы думал, они и идиш ли это? Вот думал.
Ну, а что, собственно, идиш и есть немецкий язык.
Ну, расскажите это Вагнеру. Это называется.
Записано еврейским алфавитом, поэтому куда уж там деваться, разница слишком невелика. До степени смешения между этими языками, чтобы различать. Слишком уж далеко, чтобы теперь различать голоса, как сказал Иосиф Александрович Бродский.
Да. Тут еще Игорь Фоминых вовсе даже спрашивает, как вы думаете, есть ли чувство юмора у Господа? Но, во всяком случае, у судьбы есть ирония, и у каких-то совпадений есть такая жесточайшая ирония.
Ну, в соответствии с онтологическим доказательством бытия Божия, которое сформулировал Анцельм Кентерберийский, Господь Бог наделен всеми свойствами, какие только мы можем себе представить. А значит, безусловно, у него есть не просто чувство юмора, а чувство юмора в превосходной совершенной степени, которую мы не можем даже осмыслить в должном объеме. Я, кстати, не закончил.
Да, я прошу прощения.
Мало остроумную, но технически важную мысль о борцах за возвращение смертной казни, что вот, как говорил Владимир Владимирович Путин, по аналогичному поводу, кто как обзывается, тот сам так называется. И в судьбе семьи Дугиных и Владлена Татарского эта линия прослеживается. Поэтому хотел бы обратить внимание всех сторонников смертной казни, что может им прилететь. А в наши времена как-то прилетает очень быстро. Они имеют какие-то конкретные силовые действия враждебных им людей или сил, или сторон. А вот что как-то так бывает. Опять же, исходя из божественного чувства юмора, переходящего в иронию, а далее в сарказм. Вот здесь... Лучше не ратовать за смертную казнь, целее будешь. Вот,
я думаю, да, потому что тот, кто кричал вслед за Андреем Януаревичем «собакам собачья смерть», очень часто под это вот и попадал. Очень часто в ходе всевозможных собраний.
Не говорил же о том, что с точки зрения современных постгуманистических трендов использовать собаку в негативном ключе – это абсолютно недопустимо.
Нет, недопустимо, да. Я так свою собаку пугал, когда проходили мимо развалин забора дачи Вышинского. Вот я ему говорил, знаешь, что говорил этот человек, когда сбежал у меня пес? Знаешь, что говорил? Да, знаешь, что говорил? Это он должен был мне, это Собакин должен был мне ответить, и где он теперь, да?
Ну, так вот. Это анекдот, как про говорящую собаку, нет?
Который? Нет.
Ну, как объявление в газете, значит, говорящая собака предлагает свои услуги, значит, цирку. Ну, директор цирка отправляется по этому объявлению, и дальше, значит, собака ему рассказывает, что она работала в спецслужбах, там в совершенстве изучила... Сразу несколько языков, но потом была уволена из-за разногласий с начальством. Сейчас ищет работу, и все будет, так сказать. Ну, директор цирка абсолютно обалдевает. И выходит на улицу из этого дома, и навстречу идет сосед. И он спрашивает, вы знаете, что вот здесь в подъезде говорящая собака? Ну да, говорит сосед. Только вы ее не слушаете, она слишком много говорит.
Да. Вот на самом деле вот молчание такое. Есть неговорящие у нас дипломаты. Вот получилось так, что при вручении, после вручения верительных грамот, судя по видео, Владимир Владимирович как-то выжимал аплодисменты или какую-то, хоть какую-то реакцию из послов, которые ему эти грамоты вручали. Не выжил и ушел. Вообще, это какая-то такая странная сценка.
Не выжил, была. Это звучит двусмысленно, Сергей Александрович.
Не выжал, нет, нет, это все, товарищи. Да, это свойство русского языка.
Да, что, как говорил Оренбург, что всех я пережил и выжил. Помните, что до могилы донесу ночные сумерки Парижа. А нет, он не то, чтобы их не выжил, по-моему, их не было вообще.
Их не было вообще. Нет, но он... Мне показалось, или, может быть, моя такая пламенная любовь к президенту России говорит, что он как-то делал
все. Он явно ожидал.
Да, он ожидал.
У нас все еще действуют санитарные ограничения. Да. Чего это действует, по-моему, неофициально отменены уже очень-очень давно. На основании каких нормативных актов они действуют не ясно, но бог с ним. По отношению к нему они, безусловно, действуют, поскольку никакой недружный человек не должен приближаться к РФ-президенту на расстоянии, достаточно для передачи ему негативной энергии. Там существует энергетическая полиция еще внутри ФСО, которая отслеживает, чтобы никакие вот темные энергии не достигали.
Так это вот это, я думал, они электростанциями занимаются, нет?
Нет, это их перевели.
Надежностью проводки, да?
Электростанции, да. Да. Надежность проводки с тех пор, как в Министерстве обороны с чайником, это мы уже заметили. Вот. Но так, чтобы вот некие энергетические вампиры не бродили рядом с Владимиром Владимировичем и не лишали его драгоценной полной энергии, равной ее массе его тела, умноженной на квадрат скорости света.
А там есть у них, как у охотников за привидениями, аппаратура какая-то, вот эти штуки такие?
Ну, которые... Конечно, нет, ну как, ну тут все очень просто, если человек идет и не отбрасывает тени или не отражается в зеркале, то ему надо уделить дополнительно пристальное внимание.
Станислав Александрович, мы знаем из, без всяких шуток, великолепного сериала «Вампиры средней полосы», что это все байки и мифы, что вампиры отражаются, тени отбрасывают и света солнечного не боятся.
Это, ну, нет ли здесь пропаганды вампир-сообщества? Потому что фильм «Вампиры средней полосы», я же в свое время очень интересовался делами российского вампир-сообщества, которое составляет 3,72 населения РФ.
Да.
Да, и поэтому все... тут в свое время их лоббистом главным был Дмитрий Анатольевич Медведев, который переводил время так, чтобы рабочий день начинался глубоко затемно. Ну, вот. А потом, ну, собственно, по мере бункеризации ухода российской элиты под землю, уже в эту нишу входит активно и сам Владимир Владимирович. Потому что при нарастании подземного образа жизни, конечно, вампир-сообщество будет легче. Не только жить и работать, но и находиться где-то поблизости от центров принятия решений, как любят говорить в Кремле. Так что аплодисментов не было, да, как-то совсем ничего не прозвучало. Я обратил внимание все-таки, насколько снизилась развязность и вырос уровень сдержанности наших правителей за минувшие 40 лет. Потому что я своими глазами, будучи же школьником, видел некое большое мероприятие, но это был не съезд КПСС, конечно, но почти, где выступал Леонид Ильич Брежнев. И в аналогичной ситуации, когда после определенного его пассажа повисла пауза, он прямо сказал: «А что же вы не аплодируете?»
Да,
порвал салацию.
Да, это была шутка, и среди своих я очень хорошо помню этот момент, потому что такое ощущение, что он туда посмотрел, и там написано было: «Да что ж вы не аплодируете?» Сказал, но я помню, это было очень...
Но... Да, поэтому я обращаю внимание уважаемых сотрудников Федеральной службы охраны, протокола Кремля, администрации президента вообще, что эта проблема решается очень просто. Нужно просто ставить соответствующие аудиоустройства с аплодисментами. Если увидеть, что пауза нарастает, то, так сказать, их надо врубать, а поскольку Владимир Ильич находится очень далеко от собеседников, то он там не разглядит, аплодируют ли они на самом деле. Звука будет вполне достаточно.
Ну да, это как в ситкоме там просто должно быть.
Да, только чтобы не перепутать,
смех, чтобы подложенный.
Чтобы закадровый смех не поразил кремлевские.
Там всегда очень хорошо, когда подкладывается смех в ситкомах, всегда уже смех кончается, так полсекунды, и там еще кто-то досмеивается обязательно. Там есть такая функция. Вообще это очень, конечно, надо было. А зачем это снимали, зачем это показывали? Что ж такое?
Нет, ну, это действительно была ошибка, может быть, уже вырезали, но само мероприятие нельзя было не показывать, поскольку надо было демонстрировать, что Российская Федерация не находится в международной изоляции. Вот прибыла очередная партия послов, и даже есть послы США и Евросоюза там, а не только Гондурас. Поэтому, так сказать, тут все сходится, как же. значит, все равно приползли к нам на коленях и вручают нам верительные грамоты. Они делают вид, что мы им совершенно неинтересны.
А, ну, как-то да, да, все-таки. А вы считаете, или они считают там в Кремле, что вручение верительных грамот – это какая-то унизительная процедура, что ли?
Ну, сейчас же ориентируются на Китай, так сказать, все больше и больше российская элита правящая. А мы знаем китайские традиции о том, что надо было 200 метров ползти на коленях.
А, да, еще и как у Свифта катить носом горошину еще, да.
У Свифта, если помните, надо было еще лизать пол.
Лизать пол, да.
Да, и это лизание пола, значит, там же иногда травили этот сам ковер, как оттуда
да,
лизали,
да, да, и
чтобы
все.
Избавиться от неудобных людей. Свифт как раз очень так гуманистически рассуждает, что травили только тех, кого следовало, а когда случайно по недосмотру отравился талантливый молодой вельможа, то правитель устроил жуткий разнос своим подчиненным. Так что здесь не используйте новичков, старичков и прочие поколенческие аспекты деятельности. Может быть, действительно попросить Путин, представителей политической элиты РФ, перед встречей с Владимировичем лизать ковер. Заодно решит и многие санитарно-гигиенические проблемы, потому что ковер будет все чище и чище, ибо языки там у них же такого...
А вдруг будет какой-нибудь смертник, который язык свой напитает ядом, и царь тот ядом напитал, да?
Нет, ну он же не будет лизать ни самого царя.
Нет,
хотя,
он,
безусловно,
нет,
всякие, что, всякие российские летаги это готов.
100%. А то потом по этой дорожке пройдет кто-нибудь, и там от страшного яда или от его испарений может и отдать концы.
Да, помните, они про Леонида Ильича, тоже анекдот, как Леонид Ильич задремал на пляже, ну, например, в Пицунде, и, так сказать, мимо пробегает как раз та самая собака, и говорящая, и, так сказать, начинает лизать ему гениталии. И Леонид Ильич пробуждается от дремоты, говорит, ну, товарищи, это уже слишком.
Товарищи, это слишком, ну да. Слушайте, здесь несколько было вопросов насчет блогера татарского. Да кто он вообще, говорит, пишет, Мемоклауд, по-моему, пишет в чате, да кто он вообще, его не, никто его не знал, пока его не убили. Нет, ну на самом деле, с вами не очень хорошо знали, но это известный человек, у него 500 тысяч подписчиков было. Только
нет,
в канале.
Это просто, я бы мог сказать, более сдержанно, не совсем так. Нет, это совсем не так. И я сам был тоже подписчиком, и остаюсь. Между прочим, поскольку я от него не отписался, Владлен Татарского, и читал его регулярно, потому что мне было интересно, что думает представитель такой социальной страты, тем более очень типичный. Он ведь бывший уголовник из Донецкой области, который там был помилован Александром Захарченко, впоследствии также павшим смертью в борьбе роковой с себе подобными. И потом, как мы помним, на неком кремлевском приеме Владлен Татарский так нарочито говорил, что кого хотим, убьем, в камеру говорил публично.
Кого надо, да, убьем.
Кого надо, ограбим. Вот да. Еще раз напоминаем, что, коллеги, всякий, кто хочет хвастаться и бравировать тем, что он собирается грабить и убивать, он может кончить не так хорошо, как ему хотелось бы, просто в силу сакрально-мистических соображений, а не по теории заговора. И, кстати, хочу отметить, что ровно сегодня Государственная Дума, кажется, начинает приступать... Вот, Челябинское областное ЗАГС-собрание внесло в Государственную Думу законопроект, согласно которому человек, в отношении которого возбуждено уголовное дело по нетяжкой статье со сроком заключения до 5 лет, может добиться закрытия уголовного дела, согласившись идти на фронтах, на не войну и спецоперацию ЗАГС. То есть это новое слово в российском праве и мобилизационной теории и практике. Да? То есть вот если ты обвиняемый по уголовному делу, подписываешь бумажку, идешь на фронт, и дело закрывается. Это уже не просто помилование существующих заключенных, а это просто существенная разгрузка российской пенитенциарной системы.
Значит ли это, что не будут с более тяжкими статьями, нельзя будет Пригожина набирать?
Нет, мне кажется, может быть, там, естественно, есть конкурирующие фирмы, которые, в том числе, близкие к Минобороны, которые хотят набирать. Но это как раз вопрос о смертной казни. Понимаете? А зачем нужна смертная казнь в законодательстве, когда человек, обвиняемый по нетяжкой статье, вдруг неожиданно говорит, давайте мне вместо 5 лет смертную казнь. Сам по собственной инициативе. И формально это так не выглядит.
Ну ведь кто-то выживает и все время на это надеется. И те, кто идут...
Конечно, потому что, да, так сказать, как сказал классик, долг... Частный, но близкий всегда превосходит долг большой, но дальний. и подумать над тем, что все-таки вариант смертной казни чуть более рискованный, чем 5 лет, это дано не каждому. Да, поэтому на этом все, так сказать. Но это еще раз подчеркивает, собственно, определенный морально-психологический приоритет самого контингента спецоперации. Ведь, кроме того, Владимир Ильич Путин уже отчетливо создает привилегированную касту из участников спецоперации Z. Они уже ветераны Великой войны за спасение Отечества. Их будут без вузов там брать, без экзаменов, прошу прощения, брать вузы. Там им будут давать возможности самого карьерного роста, как вот поработал несколько месяцев где-нибудь в ЛНР, ДНР, и уже тебя продвигают губернаторы на большой земле. Мы, правда, в прошлый раз выясняли, что это, так сказать, пребывание в ЛНР, еще, так сказать, в ДНР не было главной причиной этого движения господина Хаценко, ну ладно, ставшего губернатором Омской области и так далее, и так далее. И вот таким образом обвиняемые и уже осужденные по уголовным преступлениям станут следующей элитой РФ-общества. Мы просто должны отрефлексировать эту ситуацию.
Да, просто осознать ее должны каким-то образом. Но вообще интересно было бы, если продолжить ту мысль, что без вуза высшее образование. На мой взгляд, это было бы еще правильнее. Ну, зачем эти штучки всякие, там сколько там, 3, но теперь мы вернемся, 5 будет. 5 и всякие, никаких там магистратур, никаких бакалавриатов.
Год спецоперации Z должен дочитываться за 5 лет обучения.
За 5 лет обучения.
А каждый следующий месяц бакалавриат, магистратура. Можно даже не отменять баллонскую систему для всех, кто прошел спецоперацию Z. Для остальных отменить.
Ну да. Я не уверен, что какая-то часть нашего народного населения, в том числе те, которые обитают в центрах принятия решений, не считают, что баллонская система – это такая кудрявая, маленькая. Вот, которая...
Ну, опять возвращаемся к говорящим собакам.
Да, с баллонкой, система баллонки.
Ну, можно немножко переименовать ее в балконскую систему, подчеркнув тем самым, что это восходит к культовому классическому роману «Спецоперация и мир».
«Спецоперация и мир». И она должна себя включать, как и у старого князя, токарный дело, например, должна включать в себя. Вот написание, спонсирование, написание истории суворовских войн, еще что-нибудь. И желание на Бурьенке жениться, например. Да, полемическое желание.
Много всего, и безусловно, каждый, кто получает год за 5, должен еще уметь спать до обеда, как старый князь, который говорил, что до обеда сон серебряный, а после обеда сон серебряный, а до обеда золотой. Я его очень хорошо понимаю. Лучше всего спать вместо обеда, как, помню, говорилось в одном учебнике по биологии, который я изучал в процессе подготовки к поступлению в медицинский институт. Лучший способ похудания – это сон, потому что когда человек спит, он не ест.
Ну да. А как же так, кто спит, тот обедает?
Ну, обедать не значит есть. Если взять какого-нибудь мощного правоведа с гигантским казуистическим опытом, типа Андрея Александровича Клишеса, он вам объяснил.
Ну, понятно, да. Но вообще-то стоит собрать конференцию. Мне кажется, что российская наука будет развиваться в этом направлении, полемики.
Не победа беси, а обеда беси.
Обеда беси. Обеда беси.
Аппарат обеда.
Вот... Слушайте, я хотел бы еще спросить, вот здесь недавно и зашел Владимир Рудольфович Соловьев, и зашел просто на гневные всевозможные инвективы в сторону Байдена, чью фамилию он забыл, как бы в студии, да, о том, что какую-то жалкую занюханную Финляндию приняли, а там бросили нас в руки Китая, открыли дорогу Китаю. И вот и там причем все эти мудрецы, которые сидят у него обычно в студии, мудрецы в прямом смысле слова, они как-то замерли все. Потому что он столько раз повторил, чтобы уже для наидурнейших, чтобы запомнили. А тут берет посол в ЕС и выступает и говорит: ребят, все это фигня, это метафора, вся эта беспредельная дружба. Вот это что вообще все это? Китаефилия вот сейчас и финляндофобия.
Ну, кстати, я сейчас подумал, что, возможно, Владимир Рудольфович Соловьев в одной из ближайших программ своих скажет, что Байден на самом деле китаец. Потому что фамилия Байден.
Да? Байден?
Может, он никакой не ирландец, а не ирландского происхождения, китайский. Ну, как Бай, Дэн, Сяопин, то есть у него какие-то... Фамилия явно составная из двух китайских каких-то.
Дэн Бай, может быть, он на самом деле, это Дэн они Бай, так записали. Дэн Бай, да, да, Дэн Бай, да.
А потом для операции прикрытия стал Байденом. Именно да. Поэтому он изображает деменцию, чтобы скрыть разрез глаз.
Ага, да.
Да. Но, кстати, переименован был и посол, постоянный представитель Китая при Евросоюзе. Потому что раньше его называли Фуконг, что вызывало ассоциации с Кинг-Конгом,
да.
В меньшей степени с Гонконгом. А сейчас он называется уже Фуцун. Причем я понял, это одно и то же, да. Просто в разных транскрипциях.
Это разные, да, огласовки, да, просто.
Да, то самое главное, фамилия Фу. То есть понятно, что такой человек, он ничего хорошего от него исходить не может.
Фу. Да, да, да. Фу. Но еще если это...
Возвращаясь к собакам и...
Если это... Да, фу, но еще дело в том, что это происходит в Брюсселе, который принадлежит франкоязычной части Бельгии, а фу – это сумасшедший, да? Да, да. Фу – это сумасшедший. Так что все здесь.
Нет, но посол, мне кажется, все определил достаточно четко, что он сказал очень правильно, что не нужно текст, говорим по-китайски, дословно переводить на европейский, на романо-германский и прочие языки. Там есть свои риторические механизмы, как он правильно сказал. И самое главное, что Китай не признает территориальную целостность Украины, не признает российскую принадлежность данных северных регионов и, конечно, не собирается поставлять РФ оружие. Вот уже, как мы знаем, Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен нынче находятся в Пекине с тем, чтобы договориться с Китаем о его гигантской миротворческой роли. И не будем, конечно, забывать, что совокупный товарооборот Евросоюза с Китаем втрое больше, чем с Россией. Ну, той же страны.
Может, Китай этого и добивался, чтобы с ним сейчас...
Да, конечно.
Это очень серьезно, очень серьезно и с... хорошими.
Да, причем на этой неделе Китай приостановил всяческие контакты с США, но это связано только с одним, с тем, что в США отправилась президентка Тайваня Цай Инвэй. Вот, и Китай всегда в таких случаях делает демонстративные жесты, там, в общем, говорит о том, что это никак невозможно. Но Цай Инвэй не вернется на Тайвань, и, так сказать, все будет хорошо. Кстати, тут, занимаясь разработками в области мета-России, пользуясь случаем, хочу сказать, что немало внимания этому будет уделено на моем сегодняшнем, уже через 4,5 часа, шоу «Ядерный удар» на острове Кипр в городе Лимассоле в театре Потихио. Куда я призываю тех, кто еще туда не собрался, обязательно собираться и приходить. И вдруг понял, что Китай действительно в каком-то смысле мечта не только Кремля, но и свободомыслящего россиянина, который хочет быть европейцем, оставшись при этом русским. Потому что, ну, мы все проливали скупую европейскую слезу над островом Крымом Василия Павловича Аксенова. Нам же хочется жить в такой теплой, свободной стране, которая при этом как бы еще и Россия. А у китайцев такая страна есть, это Тайвань. И все, что требуется России, в общем, заполучить свой Тайвань. То есть китайцы пошли куда дальше нас.
Ну, в общем, Василий Павлович очень во многом от этого отталкивался, честно говоря. Существования Тайваня, да.
Да, и даже в ООН там есть сцена, как представитель острова Крыма в ООН Кублицкий Пятух. Нет, не Кублицкий Пятух, только Кублицкий Пятух был премьер. Настаивал на том, чтобы остров Крым называли Республика Крым-Россия. И это было большой полемики. И, кстати, в финале, собственно, острова Крыма, пророчески, опять же, как сейчас на спецоперации Z, там главный герой рассуждает о том, что если бы советский... Что все это фейк, вот нападение Советского Союза на остров Крым, потому что, судя по тому, как ведут себя и управляются советские войска, если бы они на самом деле на нас напали, мы бы их победили.
Да.
Там ты... Это напоминает из наших времен.
Ну, там летит вертолет, и танковые колонны идут в горном Крыму, советские. Думаю, черт возьми, там, по-моему, сам Лучников летит, или начальник генштаба летит крымского. Господи, ну сколько ж им говорили-то, что... Да. Ох-ох-ох. Еще вот такая вещь. Мы... Что-нибудь новое нам сказал капитан ФСО, который улетел в Стамбул, а потом скрылся в неизвестном направлении, которое только Рождественскому. Да, даже ему неизвестно, он просто с ним связывался по компьютеру. Вот да. Что-нибудь новенькое нам сказал, интересное капитан сказал.
Капитан Волканогов сбежал, вот мне кажется, можно сделать сиквел. Вы не помните, как фамилия этого человека?
Каракулов, да?
Каракулов, да, капитан Каракулов сбежал, да. Очень... Нет, ну, на мой взгляд, нам с вами, Сергей Александрович, и нашим преданным, в хорошем смысле слова, не нами преданным, а преданным нам, слушателям, зрителям, слушателям, я называю по инерции, как эхо Москвы, зрителям нашей программы, ничего нового, мы все это с вами обсуждали именно почти в таких же словах на протяжении почти всей истории нашей программы, да, как Владимир Владимирович полностью бункеризирован, отделен от независимых источников информации. Как он, что он в нормальной физической форме очень заботится об этом, безусловно, поскольку он хочет физически жить до 120 в прямом смысле этого слова. Мы с вами только не обсуждали куб, единственное, да? Тренированный куб, в котором он проводит переговоры.
Куб и одинаково обставленные везде кабинеты.
Да, ну нет, это было как раз понятно.
Это понятно было, да?
И фейковые самолеты, которые якобы с ним на борту, на самом деле без него, там летят в разные стороны, чтобы сбить всех с панталыку и так далее. Это мы как раз с вами обсуждали. Сам куб, потому что я помню такую шутку, что позднесоветских времен, что главный персонаж картины Пикассо «Девочка на шаре» — это мужчина на кубе. Мужчина в кубе. Он действительно в кубе, потому что он же совмещает полномочия трех ветвей власти. Поэтому он действительно президент третьей степени. Владимир третьей степени. Хотя он и Владимир третьей степени. Тут все сходится.
Да, сходится. Вот только главное, что надо как-то понять, что третья степень вот здесь, она кто-нибудь напишет какую-нибудь записку ведь все-таки, что третья степень здесь, она выше, чем первая и вторая.
Да. Вот надо за заслуги как-то... перед Отечеством встретить в кубе. Да. Да. Должен быть орден, действительно. Есть же орден за заслуги перед Отечеством с мячами.
Да?
Да. Почему-то все время у меня вызывает ассоциации с футболом и разговорами о важном.
С мячами, да, это хорошо. Да,
кто к нам с мячом придет, тот по шайбе и получит.
Так. Да.
Так почему бы действительно сделать орден за заслуги перед Отечеством в кубе?
Да.
Кратии в кубе.
Но без банта,
как причем говорили. Причем квадрат должен быть обязательно черный, потому что это награждение этим органом будут только секретными.
А, правильно.
Куб непроницаемый, поскольку куб он бронированный и полностью...
Черный куб, это да, это если посмотреть в три
четверти. Это уже практически, да, святыня. Надо сделать Нью-Мекку какую-нибудь.
Под... Да.
Рядом с резиденцией.
Краба. Да, да, это очень интересно. Получается. Ну вот, насколько можно вообще таким вещам полностью доверять? Потому что мы помним по книгам, сколько рассказывал человек гораздо ближе стоящий к вождям, такой как Бажанов, например. Сколько он нарассказывал всего, что, в общем-то, как-то не сходится даже.
Нет, я думаю, что и здесь сходится не все. Тем более, господин Каракулов, если я правильно понимаю, он не был непосредственно охранником Путина, он же инженер.
Да? Нет, он инженер по связи, он как да, раз, да, да, да.
Поэтому трудно предположить, что он часто видел вождя и мог активно и обильно наблюдать его в бытовой обстановке. Но что-то сходится, да, из того, что было известно и так, и даже понятно и так. Вы знаете, что согласно одной из эвристических теорий, то есть теории поиска правильных решений, как делать открытие, в определенный момент ты должен сократить поток входящей информации, потому что иногда ее становится так много, что ты просто парализован ментально и не можешь двигаться дальше. А поскольку у Владимира Владимировича вообще в трудности с принятием решений, это мы знаем, он еще и потому, что он весы по гороскопу, но далеко не только, а весы всегда колеблются. Это у них планида такая. То он сознательно ограничивает входящую информацию, потому что чем ее меньше, тем легче ему разобраться с этим и сдвинуться с мертвой точки в принятии решения. Поэтому здесь все абсолютно логично, даже безо всякого знания и подробностей. Ну, а все про его резиденции, бронепоезда и так далее мы знали и прежде, ничего. И про то, что всячески легендируются его поездки. И самое главное, что он... Почему это важнейший вывод, безо всякой иронии, наипаче сарказма? Потому что его наиважнейший вывод, что он очень заботится о физическом здоровье и хочет долго жить. Это важнейший залог того, что он не применит стратегическое ядерное оружие. Он не хочет умереть. В нем нет вот этого гитлеровского трагизма имени Вагнера 1.
Угу, угу. Да, там еще был промежуточный Вагнер. Помните, у Алексея Толстого?
Алексей, да, кстати, да, да.
Фриц Вагнер, студиозус из Йены, из Бона Иеронимус Кох. Вот мы всегда вспоминаем. Так что там был Вагнер еще нулевой. Нулевой пациент Вагнер. И еще здесь довольно много всяких событий происходит. То электронные повестки где-то учреждаются, где-то заменяются, где-то они фигурируют, где-то предполагаются. И партийная чистка, электронная партийная чистка. Расскажите все о ваших связях. Там, когда проверяли чиновников, проверяли на то, на что они подписаны. Вот я не знаю. Вот если бы вас, Станислав Александрович, проверили бы на чистоту, товарищи в белых пальто, и обнаружили, давайте, что вы подписаны на татарского.
Ну, я этого, собственно, не скрываю, что-то проверить.
А нет, ну, правильно, нет, ну, подписка на татарского и на Гиркина, она, конечно, бросает пятно на хорошего русского.
Это уже Белинского Гоголя, как апологет татарщины.
Да, абсолютно. Ну, так вот, все это, что это, действительно, чистки всевозможные, привязывание, закрепощение депутатов и чиновников с отбором паспортов. Вот что это тоже? Это продолжение изоляции, что ли?
Начнем с призыва. Сейчас Государственная Дума вернула во второе чтение закон о призыве, отложенный еще год назад, в марте 2022, чтобы, видимо, туда внести нормы, согласно которой электронная повестка, направленная через госуслуги, является обязывающим документом. То есть, если тебе направили повестку через госуслуги, ты сам, мылую веревку с собой приносить, грубо говоря, ты сам в течение 2 недель должен явиться в военкомат, независимо от наличия доказательств, что ты эту повестку получил. Ну, принципиально противоречит нынешнему порядку, когда только повестка, порученная тебе под роспись, считается тебе переданной в юридическом смысле. Сейчас нет. Именно поэтому, собственно, в госуслугах, как мы знаем, отменили функцию удаления аккаунта. Теперь только придя лично и непосредственно в офис госуслуг и написав от руки заявление, можно добиться удаления своего аккаунта. И в этот момент, когда ты приходишь, тут, если ты похож на человека призывного возраста, уже могут вызвать сразу военкомат, поэтому ты, скорее всего, туда не придешь. А значит, у тебя сохранится аккаунт в госуслугах, и все, ты в лимб в момент, когда тебе повестка пришла. Это, безусловно, новое слово, опять же, в мобилизационной политике. Но, правда, это оставляет надежду на то, что не только актуальные потенциальные уголовники будут составлять честь и славу российского воинства на украинских фронтах. В процессе, может быть, туда попадет кто-то еще, но несколько сот тысяч человек, конечно, российским войскам очень нужны, чтобы вести оборону аннексированных территорий на фоне вот грядущего, возможно, скоро, в конце апреля, в начале мая, наступления вооруженных сил Украины. А что касается логики изоляции, она абсолютно последовательна, да, а как же? Собственно, вопрос закрепощения элит стоял еще там долгие годы назад. Как бы сделать так, чтобы элит центр интересов был в РФ? Вот. Если ты составная часть путинской властной машины, то ты должен полностью посвятить себя служению этому режиму. И как бы возвращаемся к мысли, что усидеть на двух стульях больше нельзя. Тут, здесь вам не тут.
Да. Я бы сейчас прервался, потому что мы уже немножко даже отъели от обычного времени. У нас только... Я бы хотел представить две книжки Бориса Акунина, потому что они у нас с открыткой от автора еще есть. И вот одна из них, «Сказки народов мира», у нас появилась книга Бориса Акунина, очень всем рекомендую. И последний том из истории российского государства, который называется «После тяжелой продолжительной болезни». Это уже царствование Николая II и, в общем-то, окончание Российской империи в том ее виде, в котором она существовала, начиная от Петра Великого и Ордынского государства, в каком она существовала гораздо больше времени. Дальше начинается другая эпоха, и стали просачиваться как-то размышления Бориса Акунина, что он, может быть, и продолжит. Он как-то не хотел продолжать, но сейчас, по-моему, он может и продолжить размышления об истории российского государства. Так что на шоп «Дилетант Медиа», милости прошу, там вообще много всего очень интересного и просто прекрасного. Покупайте и помогайте себе, помогайте нам. Станислав Александрович, мы с вами тоже вот продолжим сейчас о российском государстве. Вот все-таки... Здесь какое-то есть ощущение, что эта ситуация движется, с какой скоростью я не знаю, но движется к концу той формы государства, которая существовала последние 23 или больше вообще-то лет.
Ну, я считаю, что если бы это было не так, то никакая спецоперация Z была бы не нужна. Потому что по инерции в нынешнем формате это государство могло существовать еще лет 20. И с точки зрения теории исторического предопределения, которую я следую, это мы тоже с вами обсуждали прежде, да, конечно, для того, чтобы ускорить этот процесс, нужно было устроить этот саморазрушительный ход, который Владимир Ильич устроил, но он не видит на рациональном уровне, на уровне сознательного он не видит в этом саморазрушение, потому что он считает, что действительно только изоляция спасет. Ну, если ты не можешь участвовать в каком-то соревновании, то лучше просто сойти с дистанции и запереться в каком-то помещении, где тебя никто не найдет.
И признать это соревнование нелегальным.
Ну и да, и заведомо выигрышным тем самым для себя.
Да.
Поэтому здесь бункеризация Путина равно бункеризации страны. Все так и должно происходить. И всякий, кто, как господин Каракулов, не хочет бежать из этой ситуации, должен примириться с участью младшего раба на галерах. Хотя многие, естественно, будут рассчитывать на то, что пройдет всего лишь несколько лет, и они скажут, что на самом-то деле в глубине души полностью были наоборот, за свободу. И, так сказать, как сказал Салтыков-Щедрин, стоят на коленях, но по глазам видно, что бунтуют.
Да, это чудесно. Вот я как раз очень вовремя прочитал вслух на «Эхе Москвы», успел прочитать и дочитать уже на «Живом гвозде» историю одного города в свое время. Вот, еще такая вещь, которая происходит, это Дональд Трамп у нас происходит. А что происходит? Вот. Дональд Трамп, который может сесть на ближайшие 136 лет, на ближайшие 136 лет, и до его освобождения мы не доживем, он-то доживет точно совершенно. Вот вся эта история о чем говорит, что он остается на свободе, и в декабре будет следующее заседание суда, где все это ему будет предъявлено. Ему действительно что-нибудь грозит, тут же выборы скоро будут.
Кстати, даже если его признают виновным и отправят в самую настоящую тюрьму, это еще не запрещает ему участвовать в выборах. Просто, скорее всего, это сделает невозможным политически такое участие. Я думаю, что, как мы с вами говорили, глубинное государство не хочет его пускать, в том числе не хотят его пускать ключевые соратники по республиканской партии, которые, впрочем, на словах вынуждены с ним солидаризироваться. Вот оно, лицемерие демократии. Рон де Сантис в гробу видал Дональда Трампа, не только в переносном смысле, но вынужден говорить, что нет, несправедливо поступает 45-м президентом США, если потребует его экстрадиции из Флориды, штат не выдаст, хотя штат никто и не спросит, поскольку по федеральным законам его заберут из имения Мар-а-Лаго. Ну, пока, впрочем, так сказать, в этом смысле ничего, хотя тут, конечно, опять ролевая модель для Владимира Ильича Путина. Потому что, ну, тут обратное со спецоперацией Z, да, соглашаешься идти на спецоперацию Z, избавляешь себя от уголовной ответственности в настоящем, прошлом и будущем. А тут идешь в тюрьму и становишься физически бессмертным. Значит, не может ли кто-нибудь объяснить Владимиру Владимировичу, что вот этот ордер Международного уголовного суда к этому и есть? Идешь в Международный уголовный суд, и там находишься 136 лет.
Да.
А если на свободе, то гораздо, гораздо меньше.
Ведь если не отсидеть свои 136 лет, то это вопиющее нарушение закона. Могут, конечно, досрочно освободить, но это вряд ли. Через 128,
например. Можно учинить что-нибудь еще прямо в тюрьме, чтобы тебя ни в коем случае досрочно не освободили, и чтобы ты жил дальше. Но здесь как раз становится понятным глубинный смысл высказывания директора Института общей генетики Российской академии наук о працах, которые жили 900 лет. Понятно, кого он имел в виду.
Угу.
Да, и, конечно, тут всего лишь-то надо было избавиться от первородного греха. А от первородного греха Российской Федерации Владимир Ильич Путин, безусловно, избавился. Потому что первородный этот грех Российская Федерация возникла благодаря крушению Советского Союза, в котором она сама, в лице ее тогдашнего руководства в целом и лично Борис Николаевич Ельцин, сыграла огромную роль. Поэтому если сравнивать Беловежские соглашения с грехопадением, то Путин, ревизовав внутренние эти соглашения, полностью от первородного греха избавился. Поэтому теперь он может жить 900 лет.
Ну, понятно, 900 не 900, но все-таки побольше, чем 200. Да.
136 в Гааге, мне кажется, вполне. Да. Это чуть больше, чем 120, но меньше, чем 146 имени Владимира Игоревича Чурова, недавно почившего в БОЗе. Вот. Но вот это действительно ноу-хау. Но все-таки думаю, что Дональд Трамп по разным причинам не выйдет на финишную прямую в 2024 году. Да и вообще вся эта история ведет к тому, что таки вот такая дихотомия двухпартийная в США заканчивается. Что ведь уже есть много независимых избирателей, с ними, кстати, активно работает именно Илон Маск, которого ошибочно приписывают сторонникам республиканцев, но это не совсем так. Он скорее формирует своих избирателей, которые не ярко выраженные демократы и не подлинные республиканцы. Вот. И, так сказать, сюжет на американских выборах, может быть, станет чуть интереснее. Кстати, помимо того, что Владимир Ильич Путин ждет нового американско-республиканского президента в Белом доме, стало понятно, что он ждет еще одного важного события. А именно, и гораздо более близкого, апреля 2024-го. тот американский президент будет только в январе 25-го, в апреле 2024 года будут очередные выборы президента Украины. И в Кремле нарастает точка зрения, что американцы не позволят Владимиру Александровичу Зеленскому пойти на второй срок. Потому что у них разногласия нарастают, Запад устал от Украины, постоянно в абсолютно солидных американских источниках появляется информация о том, что Джо Байден недоволен тем, что Зеленский неблагодарен, все время требует нового, а инструкции из Белого дома не слушает в полном объеме. И вот если США уберут Зеленского, которого, по мнению Путина, они, естественно, полностью контролируют и говорить там не о чем, то, может быть, они поставят более лояльного, ну, лояльного не Путину, а вообще как бы менее заряженного на борьбу за, до победного конца человека, и тогда тоже удастся договориться. Тем более тут неожиданно выяснилось, зам руководителя офиса президента Украины господин Сибиде вдруг заявил буквально вчерась, что если украинские войска дойдут до границы Крыма, они готовы к переговорам о судьбе Крыма. Это вызвало большой скандал, и пресс-секретарь президента Зеленского господин Никифоров сказал, что большая просьба обо всяких переговорах с Россией выслушивать, чтобы то ни было, только лично от Зеленского. Но при этом не дезавуировали Сибигу и не уволили его. Еще раз говорит, что это такая многоходовочка. Рокировочка с загогулиной, как говорил Борис Николаевич Ельцин. Эта игра связывается с нескольких рук. Потому что, безусловно, позиция значительной части элит США и особенно Европы состоит в том, что выйти на рубеж 23 февраля 2022 года Украина может, это реалистично, а вот заполучить Крым и Донбасс нереалистично. И поэтому, возможно, вот тут некое компромиссное решение содержится, которое не исключено обсуждается Эммануэлем Макроном и Си Цзиньпином сейчас в Китае. И поэтому вот эта утечка от господина Сибиге, она здесь тоже достаточно показательна.
Ну, отметим это себе, чтобы чем бы ни было заявление господина Сибиге.
Официальная позиция Киева и господина Зеленского – это война до победного конца, потому что, естественно, никакой другой позиции при необходимости сохранения высокого уровня мобилизации во всех смыслах украинского народа быть сейчас у них не может.
Что означает этот призыв в феврале, там, марте, да, следующего года, 24-го, это фестиваль молодежи, мне кажется, это какая-то мобилизация иностранцев, мне кажется, все-таки молодых.
Конечно, потому что сразу они получат повестки и вперед.
Да. Вот это все-таки под видом молодежи и студентов фестиваля, это набирают еще какой-то иностранный легион, что ли?
Нет, ну здесь же антиколониальная повестка сейчас сильна.
Да.
Российская Федерация, вот в внешнеполитической доктрине, в концепции внешней политики Кремля, которая была обнародована на минувшей неделе, посчитано, что слово «Африка» употребляется 21 раз, а «Украина», например, один раз. Штаб представитель Африки. И тут возвращение имени Патриса Лумумбы университета дружбы народов не стучает глубоко. Поэтому тут, собственно, фестиваль и тогда. Я помню фестиваль молодежи студентов в Москве в 1985 году. Он, безусловно, был с преобладанием уважаемых африканских партнеров.
Ну, там много было. Там уже в 2005 году там такие чудесные испанцы были. Вот я переводчиком был, репортером был на этом фестивале. Значит, чудесный кубинский павильон в Измайлове, где всю ночь гуляли. Почти Горбачев, это ранний Горбачев все-таки.
Да, это ранний Горбачев, но уныло был. Я там был на разных мероприятиях этого фестиваля. Все-таки это вот не чувствовалось какого-то подъема и единения.
Но это не 57-й год, которым нам все уши прожужжали.
А сколько детей фестивалей, когда встречаешь с именем каким-нибудь Джозеф Иванович или Шарль Петрович, то сразу понимаешь, что, так сказать, фестиваль не прошел даром для его родителей. Вот. И там тоже, кстати, африканцы были максимально активны. Вот, так
сказать. Да. Ну, может быть...
Поэтому России нужна свежая кровь, как сказали бы представители вампир-сообщества. И поэтому как раз эта свежая кровь на этот фестиваль молодежи и студентов должна прибыть. Тем более в соответствии с теорией старости Белковского, старости нет. Поэтому кто такой молодежь и сколько ему должно быть сейчас лет? Это отдельный дискутабельный вопрос.
Да, конечно. Вот я боюсь единственное, что будет с проспектом Мира, который назвали в честь фестиваля. Тогда проспектом Мира, Первую Мещанскую назвали. Вот, может, его сейчас как-то переименуют как-нибудь еще вообще? Мир нехорошо, и господин Машков там уже на другой стороне, на вот проспекте Мира, там уже как-то высказался по этому поводу одним из первых, повесив букву «Z» на театре, вот, на табакерке.
ну, может быть, назвать его «Проспект не войны»?
Может быть, «Проспект...» СВО нехорошо, хотя он идет на северо-восток примерно. Да.
Да,
да, кстати. Северо-восточный объезд СВО. Очень хорошо.
Нет, ну все-таки еще какое-то должно быть какое-то значение, связанное со спецоперацией Z. Но если действительно мир переменяется окончательно вне войну, ага, то тогда уже Лев Николаевич Толстой может быть переиздан как спецоперация и не война.
И не война, да. И
нет, а вы знаете, вот в издательстве «Захаров», если мне память не изменяет, был такой тренд сокращать произведения русских классиков и их немножко переписывать, чтобы было легче читать. Ну, вот, да. Мне кажется, этот тренд надо довести до конца, если надо переписать все-таки русских классиков, уже подготовившись к новым образовательным программам для нашей эпохи, полностью отделенным не только от недружественных стран, но и от реальности, и какой бы то ни было причем. И действительно, вот почему бы не издать какие-то труды Захара Прилепина под именем Лев Толстой. В конце концов, можно принять федеральный закон о псевдонимах, согласно которому президент своими указами имеет право присваивать официальные псевдонимы, которые равнены документ, удостоверяющему личность, и издать указ о том, что Захар Прилепин теперь Лев Толстой. Да. Кто против него попрет? Против решения человека в купе.
Вот как это был такой анекдот про Союз писателей Монголии, когда говорили, это наш монгольский Погодин, это наш монгольский, там, я не знаю, Федор Гладков. А кто у вас Горький? Наш монгольский Горький – это я, говорил. Я председатель Союза, да.
Кстати, о Монголии. Тут как раз на днях сообщено, что Монголия начала в массовом порядке, помимо того, что российский туризм в Монголии в прошлом году вырос на 7600%, я даже не могу срочно сказать, давно уйдя из большой математики, сколько это раз, я не могу быстро
сказать. Это очень много. Я клянусь, это очень много.
Очень много. Но еще и Монголия ввела особую категорию видов на жительство для кочевников. То есть, если ты занят кочевым скотоводством и не нуждаешься в стационарном жилье. А это, кстати, мечта русского евразийцева, классиков русского евразийства, типа князя Трубецкого или Савицкого, которые много объясняют, почему кочевник лучше оседлого жителя, он более морален и так далее. Все такое. Поэтому почему монгольская модель вообще и Орда хороши были для Руси и для всего становления русской цивилизации. Вот я, поскольку сейчас из-за того, что Михаила Маратовича Фридмана и так сняли, по-моему, два обвинения из трех, и с ним все стало хорошо, и российской оппозиции нечем заняться, то, может быть, российская оппозиция начнет лоббировать что-нибудь для простых недорогих россиян такого типа. Но если не визу кочевника в США, то хотя бы визу бомжа, например, которая дает возможность въехать в Соединенные Штаты, но требует от тебя, чтобы ты не только нигде не работал, а жил на подаянии, но и нигде не... Но жил строго на улице, на скамейке в центральном...
Нет, на скамеечке. А нужно будет справка какая-нибудь, что у тебя есть место под мостом, есть... замечательное, или на просто если так будут просто бродить, это не порядок, или место у тебя на решетке метро, отопление там и так далее. Надо будет говорить, как ваучер на гостиницу.
Да, нет, помните, был уже анекдот, как Рабинович все время ходил по подземному переходу, значит, где-нибудь в районе Тверской, в Москве, и подавал нищему, значит, а потом нищий исчез, и через какое-то время Рабинович его встречает в подземном переходе на окраине Москвы. И спрашивает: а, дорогой, а куда, что с тобой случилось, почему ты теперь здесь? Интриги, ответил нищий. Да. Ну, там, естественно, будет жестокая борьба.
Конечно.
Но все-таки, мне кажется, нет, именно структура должна быть строго сетевая, никаких фиксированных позиций. Виза бомжа предполагает, что ты как раз не должен претендовать ни на какое постоянное место. Должен постоянно циркулировать в этом пространстве. И тогда Соединенные Штаты Америки позволят тебе бежать от российской могилизации, и после 7 лет бомжевания выдадут тебе американский паспорт.
Ну, вот как Джек Ричер, в общем, так вот, нигде не задерживаться больше 2 дней.
Да, новые приключения неуловимых.
Да, поймать, это совершенно... Кстати, о неуловимых. Вот... Будут ли ответные какие-то действия? После Дарьи Дугиной не было. Не было никаких таких явственных, мстительных акций или со стороны российских спецслужб. Будут ли после убийства Татарского? Будут ли какие-то...
Знаете, как при всем уважении к огромному к Александру Гельчу Дугину и Дарье Санне, его дочери, и к Максиму Фролову, или Фомин, я почему-то все время путаю, они в этой иерархии они не имеют большого значения. Это не такие фигуры, из-за которых у Владимира Владимировича Путина сердце кровью обливается. Опять же, при всем к нему уважении. Именно поэтому у спецслужб нет мотива как-то за них мстить. Если какой-нибудь приближенный бизнесмен пострадал, то да. Кстати, это прекрасно понимает та сторона, украинская. Именно поэтому ее жертвами становятся люди, за которых Путин особенно мстить не будет. Потому что публичный эффект большой, а вот, так сказать, каких-то жутких последствий ожидать вряд ли приходится. Хотя любое ответное действие, например, очередной ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры,
можно
может
назвать,
поднесен задним числом, как это так возможно. Но сейчас здесь была душераздирающая статья в газете «Бильд» немецкой на днях, в котором говорил, что блефует все-таки Владимир Владимирович Путин, блефует. Потому что он все время говорит, что вот нельзя переходить красные линии, а то имени ядерного оружия.
Перечисление красных линий было, да.
А сколько же раз уже перешли, ну что ж такое? И, кстати, тут 4 марта, позавчера, был Всемирный день крысы.
Так.
И с чем я помню, у нас с вами давний проект, мы обсуждали его примерно год назад, мне кажется, ну или когда наша программа началась, в самом начале. Но поскольку все уже забыли, я могу об этом вспомнить, что тут я вспоминаю прекрасного нашего шоумена Игоря Угольникова, у которого в свое время было «Обана угол шоу». И куда-то он в последние годы исчез, и не видно его на поверхности. И почему бы вот действительно не сделать «Крыса угол шоу», в котором постоянно излагались бы новости спецоперации Z.
Можно вернуться. Да. Посадят. Как минимум и на агентами сразу.
Да, кстати, надо, чтобы Кремль предложил Министерству обороны и на агентам тоже идти на спецоперацию Z. Что идешь на фронта, и с тебя снимают статус иноагента.
А, да, это как искупление иноагентства своего.
Да, конечно, да. Не искупление.
А убийство, которое было уже несколько, или покушение, во всяком случае, на чиновников, назначенных на присоединенных территориях, это тоже не повод для мести, скажем, или для возмездия?
Ну, знаете, это очень тонкий лед, на котором мы сейчас становимся, потому что так или иначе мы же не знаем, какой реально. Ну, погиб Кирилл Стремоусов. Да, правда, считает, что он просто пострадал случайно в катастрофе, но неизвестно. Да? Или была попытка отравления его начальника, губернатора Херсонской области по РФ-версии, господина Сальда. Тоже потом ничего особенного не случилось. Хотя, еще раз говорю, все, что случилось потом, может включать в себя как бы иметь, потому что удары были очень жестокие и тяжелые. Да? Но, видимо, тех, кто действительно дорог тем или иным кремлевским кланам, эвакуируют оттуда быстро. Как господин Хаценко из ДНР в Омской области. И здесь тоже можно проследить, кто матери истории ценен, а кто так себе?
Встреча Путина с Пушилиным. Это будут встречи со всеми вот товарищами из новых территорий, как они это называют?
Как он ездил в Севастополь и Мариуполь на годовщину аннексии Крыма, чтобы показать, что Россия все-таки своих не бросает. И лозунг «Россия навсегда» не каждый раз реализуется, но иногда, возможно, реализуется. Так и здесь он должен был подчеркнуть то же самое, особенно в предвкушении на контрнаступление вооруженных сил Украины, уже была, поскольку Денис Пушилин когда-то возглавлял МММ, вот пирамиду в Донецке, в Донецкой области, то как уже появились эти картинки, мемы, как Владимир Владимирович Путин сказал на этой встрече, что страданиями жителей присоединенных территорий пытаются пользоваться всякие мошенники, и, значит, сидит Пушилин, а почему пытаются?
Хорошо. Вот здесь вот Елена говорит про Стремоусова, уже никто и не помнит. Да много кто кого не помнит просто. А насколько популярная была фигура там среди пропагандистов?
Ну, конечно.
И сам он-то просто, сам он звезда Ютуба был.
Я что-нибудь придумывал, да, я обещал, написал песню, в которую въезжал на танке в Берлин и в Париж. И тут как-то после этого вот все неудачно с ним и произошло.
Ну да. Да, аккуратнее с танками надо. Ну что ж, мы с вами, друзья мои, завершаем сегодняшние дозволенные и недозволенные речи.
Я на финиш все-таки еще раз призову подписываться на YouTube-канал «Белковский». Да. И хочу сообщить новость YouTube-канала. Ежебудняя программа «Спокойной ночи, малыши», в которой я успокаиваю на ночь аудиторию, переименовывается в программу «Доброй ночи, малыши». Поскольку первый канал... Требует, чтобы
бренд... требует, да. Ой-ой-ой, ну действительно.
И всячески намекает на то, что грань на сегодняшний день между Первым каналом и ЧВК «Вагнер» гораздо тоньше, чем нам казалось раньше. Поэтому программа теперь будет называться «Доброй ночи, малыши». Смотрите просто каждый будний день в 10 вечера по Москве.
А на сегодня ни пуха, ни пера, Станислав Александрович. Да, иду туда, куда полагается. А вот, собственно, на Кипр уже не успею сейчас. Я прошу прощения.
Для этого существуют механизмы метавселенной, Сергей Александрович. И не будем скрывать нашей аудитории, что уже через 3 часа с небольшим мы увидимся.
Хорошо, друзья, всего доброго. Я вас приглашаю сейчас на прямо с 1 апреля были права, новые законы и законопроекты Калоя Хильгов и Алексей Кузнецов будет здесь. Арина Бородина, замечательно, «Слух и эхо» будет у нас в 17 часов. Ну и особое мнение тоже на «Живом гвозде» Михаил Крутихин, Маша Майерс ведет. И у нас в 18 часов, не забудьте, последний судебный поединок Европы. У нас будет, узнаете, что это такое судебный поединок. В 1386 году был он последний. Так, до скорого свидания.